Я вас категорически приветствую. Сегодня, как заведено, у нас в гостях историк Борис Витальевич Юлин. Здравствуй, Борис.
Добрый вечер.
В прошлый раз мы с тобой так краем зацепили тему революций. Что такое революция? Почему она революция? Хотелось бы узнать, вот настоящая революция, она как происходит? К чему приводит, какие результаты дает. Ибо вокруг нас вот уже очередное там богатство в Армении расцветает. Сейчас там опять начнут рассказывать, что у них революция. Что такое революция?
Ну как, революция, по мнению многих, это когда скачут, бьют палками по железным бочкам, да, и жрут халявные плюшки.
Да, которые бабушки приносят. Да,
да, бабушка Нуланд. Так вот, они считают, что это революция. Революция на самом деле это как? Ну, вот общество, оно постоянно развивается. Как, собственно говоря, и природа. В природе все развивается, все меняется. Есть такое понятие, как эволюция. То есть постепенный, неторопливый путь плавных изменений. Угу. А бывает, когда нарастают какие-то вот изменения, количество нарастает, нарастает, и происходит качественный переход. То есть резкий, серьезный излом. Угу. Он называется революция. То есть для человеческого сообщества революция называется, ну как, оно в принципе в науке есть, там научно-технические результаты, а для человеческого сообщества это изменение социальных условий или изменение, ну, социальное устройство общества, либо изменение общественно-экономической формации. То есть, вот что это такое? Вот, допустим, есть у нас Франция, средневековая, там прекрасные благородные дворяне, которые имеют право первой ночи, которые могут, допустим, повесить простолюдина за то, что охотился в их лесу, которые не имеют никаких реально обязанностей, но имеют огромное количество прав. И есть огромное количество быдла, которые имеют огромное количество обязанностей и никаких прав.
И это, надо понимать, закреплено законом.
Да, это называется сословное деление. Вот феодальное общество, оно сословное.
А какие, а были, главе, допустим, какие основные сословия были?
Ну, там вот во Франции официально было три сословия. Ну, реально их было несколько больше, но официально три. Это духовенство. Первое сословие. Второе сословие – это дворянство. Оно считалось несколько ниже, но основной правил лучший из этого сословия – король. Он первый из дворян. И остальное – быдло. Вот остальное быдло – это 98% населения, но это третье сословие.
Да, вдруг кто не знает, аристократия – это власть лучших.
Да, ну а лучшие они были по праву рождения. То есть это тоже законодательно закреплено. Так вот, и вот,
а переходить можно было?
Если король кого-то посвятит в дворяне, то в принципе можно. Пойти в духовенство тоже можно. Но процентное отношение остается все равно то же самое. То есть, допустим, чтобы половина страны перешла в дворянство и духовенство, это было невозможно. То есть 98% всегда будут быдлом.
И вот, допустим, для того, чтобы эти 2% могли процветать.
Да. И вот, допустим, в каком-нибудь там германском городке какой-нибудь богатый купчина, да, вынужден кланяться бедному, который ему должен полностью во всем, дворянчику, да? И у дворянчика жена и дочка идут в платьях до пола, а купец, не дай бог, такое платье оденет на свою жену или дочку.
Не имеет права. Да? Это тоже закреплено законом.
Да, длина платья, да. А если простолюдин, то вообще коротенькие. Вот эти вот там как раз
и босиком
любили аристократы показывать пасторальную такую сцену, как пастушки и пастушки, там типа пастушки в коротеньких платьях. Это не для эротики делалось. Как раз, чтобы показать, что это низшая стадия быдла. То есть вот там все четко было определено. Цвет штанов, кто перед кем сколько раску должен делать и так далее. Это сословное общество. И вот когда это сословное общество достает, то есть, ну как, сначала ведь оно складывается по каким-то объективным причинам. Это вот как раз момент идущей вот своеобразной эволюции. То есть создается военное сословие, всех вооружить нельзя, вооружают лучших, лучшие сражаются. Обеспечить их жалованием нельзя, денежного оборота, допустим, в 8-9 веке в Европе практически нету. То есть в основном господствует натуральный обмен. А уровень развития вооружений уже достаточно высокий. Поэтому чем мы будем рассчитываться с бойцами и так далее? Мы будем давать бенефиции. То есть деревню в пользование на время службы. А потом оказывается, что даже нормальный учет этих бенефиций нести нельзя. Ну невозможно технически. Грамотных людей в стране почти нету. И тогда их переделывают в феоды. То есть они становятся не на время службы, а наследственными передаются по наследству, но по наследству передается и служба. То есть сын этого бенефициария, он тоже так же служит. Это вот феодалы, рыцари. И они выполняют функции полиции, судей и, разумеется, защитников страны. То есть в случае войны они первыми на передовую рубиться с врагом, там, с норманами, с венграми, с арабами. Да? Бандит где-то завелся, он отправляется за ним охотиться, убивать его. Может и сам погибнуть. Так вот, то есть куча обязанностей, правильно? Но со временем. Какие-то обязанности королевская власть забирает для того, чтобы феодальная знать не борзела. От каких-то феодальная знать отбояривается сама. Например, в первую очередь боярилась от обязательной военной службы. Да.
То есть, типа, что-то это мне напоминает.
Да. То есть, что у тебя сын залог, что не откосил, так сказать, вот там где-то на фрегате плавает. А когда вот мой, допустим, это в поместье сидит, деньгу зашибает. Так вот, и постепенно, получая все больше привилегий и выполняя все меньше обязанностей, они создают большое социальное напряжение в обществе. То есть, быдлу по-прежнему живется плохо, но быдло теперь должно еще и само полицейскую службу нести, и воевать, и так далее. А зачем оно кормит этих дармоедов дворян, становится непонятным. И вот происходит в какой-то момент вот именно изменение сознания. То есть люди понимают, что так жить нельзя, что нужно изменять общество. И происходит буржуазная революция, когда королю отрубают башку вместе с его женой.
Потому что он не хотел или не мог провести эти самые реформы.
Да.
Разобраться со своей аристократией. Вот. Лишается башки.
Да, аристократию часть перебили, часть перешла на службу революции, а часть тупо сбежала за рубеж, стала иммигрантами.
В Англию, да.
Кто в Англию, кто в Германию, кто-то добежал даже до Штатов. Но разбежались. Угу. Так вот, и вот строится новое государство, уже буржуазное, где первое, что объявлено сразу приматом, это типа того, личные свободы, отмена сословных привилегий полностью. То есть теперь угнетать можно только за деньги. Угу. То есть уже такие определенные подвижки есть.
Ну, нельзя сказать, что это идеал, как в известной шутке.
Но по сравнению с тем, что было.
Как в Древнем Риме, да, плакат над воротами. Да здравствует феодализм, светлое будущее всего человечества. Ну, так и тут, наверное.
Ну, да.
Сдвиг космических размеров.
Так вот, и вот это вот как раз и происходит революция. Угу. То есть, изменение общественно-экономической формации. Иногда революции бывали более скромные. То есть, когда прежнюю формацию чуть потесняли, полностью не ликвидируя. Но все равно серьезно меняя.
Ну вот у нас.
Как? А монархию, допустим, вот как в английской буржуазной революции, делая конституционной, то есть скорее символом, чем реальной властью. То есть до этого король делал, что хотел, а после этого, когда вот одному из них там, Карл Бошку отрубили публично, они стали сильно скромнее в своих желаниях и в своих повелениях.
А вот у нас как? Давай к
нам вот перейдем. У нас революции не было довольно долго. То есть были как вот, моменты, когда революция в принципе уже начинала назревать, но приходили серьезные реформаторы и делали... Нет, кстати, они действительно делали революцию, только революцию сверху. То есть, допустим, приходит Иван Грозный, да, и ликвидирует, допустим, такое сословие отдельное, как боярство, приравнивая его к дворянам служилым. Так вот, а заодно, наводя порядок во многих отношениях, вводя новый свод законов и так далее. То есть, ну,
многих пришлось убить, как обычно.
Разумеется, потому что эти многие были недовольны.
Они сопротивлялись.
И пытались сделать, как было.
Да. Оказывали так, вооруженное сопротивление.
Да. Потом, когда очередные такие проблемы назрели, то есть стало видно, что страна начинает серьезно отставать, слабеть и так далее, из-за накопившихся проблем. Реформатор Петр Великий, на реформах которого мы продержались аж до начала 20 века. То есть, собственно говоря.
Серьезен был.
Так вот, тоже проводит определенные реформы. Но, правда, часть реформ тогда еще при нем не назрела. То есть, понятно, что он кроме самодержавной монархии, вполне себе крепостнически, ничего строить не мог, потому что никаких тогда других мыслей в государстве не было. Но он четко заставил дворянство служить. Угу. То есть, напомнил им, за что землю имеет крестьян. Четко расставил приоритеты и четко показал, что сословие дворянское... Попасть может любой за доблестную службу государю. И вылететь из него может тоже любой. То есть, подвижки были серьезные. То есть, и они тогда тоже воспринимались так, как такого глобального масштаба. Угу. А затем у нас при Александре II, ну, тоже маленький кусочек революции. Изменение социального устройства общества, достаточно кардинальное и революционное. Угу. Отмена крепостного права. Угу. То есть, крестьяне, которых раньше можно было купить, продать, теперь перестали быть товаром. То есть, землю им не отдали, она осталась у помещиков, там, сословные привилегии у дворян остались. То есть, ну, это явно такие половинчатые меры, но серьезные реформы. Угу. Вот эти серьезные реформы, они позволяют сдвинуть процесс дальше и как бы отнести дальше революцию. Но полностью избежать революции нельзя.
Но она все равно маячит где-то там,
да,
впереди.
Маячит. Да, маячит. А потом появляются такие правители, которые не способны на реформу. не способны нормально управлять, и революция неожиданно выплескивается. Но это именно революция.
Вот, допустим, это как наш Николай II, да?
Да, то есть пришел царь Тряпка, то есть царь Пушка была, царь Колокол был, появился царь Тряпка. Так вот, коллекция стала полной. И вот царь Тряпка, заслуживший благополучно при всей своей бесхребетности прозвище Кровавый, тоже, в общем-то, даже оно не заслужено. Но
да.
Так вот, начавший править у Бога, продолживший править у Бога, так вот, не заслуживший уважения, ну, банально, никого.
И так и закончивший.
Так вот. Да. И вот в 905 году он устраивает, для того, чтобы снять, заметь, опять же, снять опасность революции в стране. То есть опасность революции руководство государства видело, министры видели. Плеве говорил, что нам нужна маленькая победоносная война, чтобы вот как раз убрать угрозу революции. Вот пытались убрать угрозу революции. Устроили маленькую победоносную войну. Она оказалась крайне непобедоносной. Предельно.
Русско-японская?
Да, да. Где не одержали ни одной победы ни на суше, ни на море. И оказалось... отнюдь не маленькая, то есть война на все деньги с мобилизациями, с... Ну, это как сейчас маленькая победоносная война Порошенко, который тоже о ней вещал. Типа, я за неделю наведу порядок, я не буду использовать призывника.
Ну, мы это тоже слышали, да. Про взятие Грозного силами одного парашютно-десантного полка. Да.
Так вот. И вот, короче, война проиграна, социальное напряжение из-за этого выплеснулось, и была революция 1905 года. Некоторые пытаются объяснить, что это был просто бунт, переворот. Нет, это была революция. Более того, эта революция была частично успешной. Почему? Она привела к социальным изменениям в обществе. То есть, во-первых, лозунгом революции было как ликвидация монархии. А это действительно революционные изменения.
Конечно,
то есть,
да.
Никто не призывал свергнуть конкретно Николая II и посадить, допустим, Михаила I. Нет, речь шла о том, что монархию нафиг. Помещиков нафиг. Эту революцию сумели подавить. Частью оружием, частью обещанием народу. То есть правительство опомнилось наконец-таки и решило, что народу нужно как-то вот это, пойти навстречу. Был издан манифест. И вот этот манифест как раз-таки и есть момент, пускай частичный, но революции. То есть у нас, благодаря манифесту, изданному во время революции, которому, в общем-то, революция, после которой пошла на спад, это было преобразование монархии абсолютной, самодержавной, в монархию конституционную. Вот, кстати, как бы я неплохо относился к Пикулю, как к историческому такому романисту, ну, потому что сказочник он, но у него некоторые моменты все-таки бывают подмечены верно. Вот, например, в «Нечистой силе» там описывается, как царь судорожно там одну думу разгонит, другую соберет, потом вторую думу разгонит, третью соберет, ну, пытаясь добиться такой думы, которая хоть как-то будет все-таки его устраивать. А зачем он носился с этими думами? Одеваться некуда было, потому что вот революция думу выбила. Дума – это законодательный орган и орган, который распоряжается бюджетом. То есть эти полномочия у царя отобрали. Бюджет утверждает Государственная дума, законы издает Государственная дума, а не царь-батюшка Николай II. Революция, пускай и частичная. Кстати, незадолго до этого произошла революция, например, в Японии. Но там революция была очень своеобразная. Ну как, так же, как при Петре, собственно говоря, у нас. Там была революция сверху. То есть от феодального общества, да, революция Мэйдзи, там как раз свергли власть сёгуна, пришла власть императора. Но там не было просто смена сёгуна на императора. Там была ликвидация, опять же, сословных привилегий. Вот это вот бесправное совершенно положение низших сословий. То есть это было ликвидировано. Произошла буржуазная революция, но она произошла сверху. То есть для того, чтобы революция не произошла снизу, ее можно провести сверху. Тоже нормальный путь. То есть когда революция назревает, иногда так и делают. И это разумно. Ну, собственно говоря, отмена крепостного права – это тоже, пускай врезанный, но вариант революции сверху. То есть крестьяне не восстали, сами себя освободили, а были освобождены императорским указом. И вот... революция 1905 года, но она была частичной. И кроме того...
Я бы с тобой немножко не согласился. Она, видимо, не столько частичная, сколько это зависит от размаха. То есть, когда 1917 год и вся страна там в кровавой каше, это и, соответственно, и результаты совершенно другие.
Нет, здесь тоже
А тут типа, чтобы страна... утихомирить, поменяем вот здесь, вот здесь, вот
нет,
здесь по чуть-чуть.
Здесь как раз-таки как? Страна-то была охвачена революцией вся, но просто революция получилась незавершенная. Поэтому пришлось ее в 1917 году, в принципе, доделывать.
Перепоказывать. Да.
Да. И перепоказывать пришлось почему? Потому что у нас оказался, опять же, гениальный правитель Николай II, который вместо того, чтобы продолжить реформу после революции 1905 года, то есть развить тему манифеста, он наоборот поступил как настоящий пацан, хозяин своего слова. Слово дал, слово забрал. То есть отозвал значительную часть позиций, которые пообещал народу.
Молодец.
Ну и, соответственно, вернул обратно все эти моменты вот напряжения, когда общество уже собирается жить иначе, а правитель этого нифига не понимает. А правитель все время обычно забывает какую вещь в таких случаях? Что общество, это вот гигантский такой чудовищный многомиллионный коллектив, да, и в него плевать не стоит, оно плюнет, ты утонешь. Вот, собственно говоря, что и произошло. И вот в 1917 году на волне неудачно идущей Первой мировой войны, где наши войска тоже не особо блистали глобальными успехами, то есть австрияков били иногда, иногда от них получали по рогам, били регулярно турок, с немцами складывалось все печально. То есть немцы нас, к сожалению, били. Перспектив особых не было, оружия на фронте не хватает,
одна винтовка
жизнь
на троих,
стране
да?
тоже достаточно тяжкая. И вот на этой волне, а также на волне крайне низкой популярности императорской власти, нашего царя Тряпки, происходит февральская революция. При этом революция, она вообще произошла там достаточно уникально. То есть как? Там же были заговорщики, которые хотели устроить заговор, перевороты. Был заговор в Государственной Думе, был заговор в армии, был заговор царедворцев, тех самых, которые, кстати, этого Распутина грохнули. И вот заговорщики там вроде бы так все готовятся, а тут стихийно происходит бунт, и императорская власть с грохотом падает. Гарнизон, который должен подавить восстание, переходит на сторону восставших. Власти приходит временное правительство. Ну, которое тоже оказалось так достаточно специфическим.
Временным.
Да, оказалось совсем временным. И поэтому революцию пришлось продолжить до смены формации. Но февральская революция это была именно революция. Почему? Опять же, по основным признакам изменения социального устройства общества. То есть в февральской революции были отменены сословные привилегии полностью все. Так вот, этой же февральской революцией было объявлено вот как бы, ну, вот, личные индивидуальные свободы, защита прав граждан. И этой же февральской революцией была отделена церковь от государства.
Серьезный шаг.
То есть это не большевики сделали. Это сделали те, кто устраивал февральскую революцию.
Ну и, соответственно, многие из тех, кого не устроило отделение церкви от государства, против этого активно боролись, в том числе и с оружием в руках. Да?
Ну тогда еще не совсем. Февральская революция,
потом,
она не
уже
привела
при
к гражданской войне. Но она привела еще к какой вещи? Дело в том, что февральская революция привела к возвращению части буржуев, того, что у них было отобрано, чисто по военной потребности в 1916 году. Дело в том, что у нас наши славные промышленники успешно предали империю, предали свою армию.
Так,
ну, это вот как снарядный голод знаменитый, который был в русской армии.
Невидимая рука рынка. Да,
да, невидимая рука рынка. То есть в мирное время коммерческие заводы продавали боеприпасы армии дешевле, чем казенные. Чуть-чуть, но дешевле. И вот у нас была часть предприятий военных, они были именно вот такими вот коммерческими, принадлежащие частному капиталу. И вот начинается война. Так они мало того, что взвинтили цены вдвое, так они еще и пока не выбили свои средства, сорвали оборонный заказ под разными надуманными предлогами. То есть вступили в корпоративный сговор и кинули государство.
Отлично.
Об этом есть, кстати, шикарный совершенно доклад генерала Маньяковского. Это начальник главного артиллерийского управления Российской императорской армии.
Так, и что он там говорит?
А он там привел таблицу, сколько стоит на казенных заводах, сколько стоит на коммерческих. Например, шрапнель, а это основной, трехдюймовый шрапнель, это главный боеприпас русской армии был артиллерийский. Это 90% всех боеприпасов. Так вот, на коммерческих заводах стоил в два раза дороже, чем на казенных.
Отлично.
Вот. Это во время войны. Ну, то есть, кому война, кому мать родна.
Да,
то есть,
да, да, да.
Бизнес, ничего личного.
Это были настоящие русские патриоты.
Да. И вот поэтому в 16-м году у этих патриотов, их коммерческие военные заводы реквизировали в казну. То есть национализация была приведена, опять же, до большевиков.
Так.
Она была приведена при царе-батюшке в 16-м году. А вот после февральской революции там власть капитала возвращается на свои места.
И их раздали обратно.
Ну, власть буржуазии, власть денег. То есть в этом отношении как раз-таки в чем отличие идет все-таки полуфеодальной Российской империи? Власть дворянства, она шла повыше власти буржуазии.
Угу.
То есть было кому буржуазию взять к ногтю.
А вот когда боеприпасов на фронте не было, не привело ли это к массовой гибели наших солдат?
Ну, убитыми и пленными русская армия тогда, по-моему, потеряла во время вот этой вот катастрофы 15-го года 4 миллиона человек.
Кто эти?
В основном пленными.
А кто эти люди были, которые вот владельцы заводов? Кто? Публика требует знать национальность, вероисповедание.
Русские православные, прекрасно. Некоторые староверы.
Ага.
Так вот, чуть-чуть, немножко совсем, иностранцев, то есть владельцы, представители там, семейства Нобелей. Бельгийского, французского капитала. Ну, что самое интересное, западные капиталисты в этом отношении как раз-таки вели себя не так нагло, как наши православные. Ну,
чужая страна. Все
не то, что чужая страна. У них там с другой стороны могли вот, союзное командование по шапке дать, что, так сказать, союзника из войны выбивают.
Угу.
То есть, было откуда надавить.
Поэтому обошлись своими православными, да?
Да.
Прекрасно.
Так вот, то есть все здорово. Не, ну там, конечно, остальные тоже взвинтили цену, но не так нагло.
Угу.
То есть поскромнее немного. Но картина была на самом деле общая, печальная.
А временное правительство, соответственно, им национализированную собственность вернуло, да?
Ну как, временное правительство это и были те самые как раз-таки крупные промышленники, угу. Это были крупные банкиры, это были отчасти царские министры, и это были крупные деятели Государственной Думы. То есть не то, чтобы совсем вернули, но управление передали обратно в их руки. То есть все было, в принципе, опять нормально.
Угу.
Так вот, но... Успехов на фронте нету, армия стремительно разваливается. Развалили ее не большевики, развалило ее временное правительство. Ну, например, можно оценить даже вот такую ценность указа для армии,
угу.
Что командир обязан обращаться к солдатам на «вы» и должен контролироваться солдатским комитетом.
Прекрасно.
Это временное правительство решило, это не большевики. Это уже достаточно, чтобы армию похоронить. А там они сменили половину генералитета, то есть чехарду устроили.
Угу.
То есть там много интересных было моментов. Ну и еще один такой занятный момент. Так как наступила гласность, по Горбачеву вспоминаем прекрасно,
да,
гласность,
да, да,
да, то планы военных наступлений обсуждались в газетах. То есть немецкие шпионы остались тупо без работы. То есть пошел, купил, все планы известны.
Отлично.
То есть всенародное обсуждение планов стратегического наступления.
Молодцы.
Ну, они так видели мир. Поэтому пришлось революцию продолжить и нормально завершить. То есть это вот как раз Ленин, апрельские тезисы, это перерастание революции буржуазной в революцию социалистическую.
Угу.
Так вот. И Октябрьская революция тоже была не просто переворотом, как любят ее называть сейчас, а тоже полноценной революцией. В каком плане? Она как раз-таки привела к смене общественного экономической формации. То есть первые же декреты, декрет о мире, ну это понятно, да? Декрет о земле. То есть помещичьи земли были переделены между крестьянами. И кроме того, между своими крестьянами было проведено уравнительное перераспределение земли. То есть по числу едоков.
Угу.
Это уже просто вот совершенно кардинальное изменение положения, правильно?
Конечно, да.
И кроме того, перешли от демократии, которая была вот, у временного правительства, такая типа представительская. То есть вот у нас есть власть, временное правительство, угу. Оно все будет решать, а вы свободные, и оно правит от вашего имени. А как мы можем на него воздействовать? Да никак.
Никак.
Да. Так вот, а тут пришли на смену советы. Совет это была ступенчатая система, прямой, собственно говоря, демократии. То есть как? Совет на месте выбирается прямо самими вот,
гражданами.
Гражданами. То есть есть советы солдатских депутатов, есть советы рабочих депутатов. Это либо на предприятиях, либо в воинских частях. И есть еще народные советы непосредственно в городах. То есть, допустим, вот здесь, в Питере, это был совет Выборгской страны,
да, да.
Совет Петроградской страны. То есть, ну, советы.
Да.
Эти советы на правительственных делегатов в более высокий уровень совета. А на местах осуществляли все свои властные полномочия. То есть они распоряжались всем в зоне своей ответственности. И вот эти вот советы начали править сразу после февральской революции. Только как? Есть советы, есть временное правительство. Сначала временное правительство много власти, но постепенно оно ее теряет. Угу. А власть перетекает в совет. Это так называемый период двоевластия. Когда вся власть оказалась в руках советов, а временное правительство уже полностью облажалось, собственно, произошло то, что называют Октябрьским переворотом или Октябрьской революцией. То есть пришли большевики и выгнали временное правительство. Там даже штурма, который обычно показывают в советских фильмах, не было.
Караул устал. Да?
Караул устал — это другое. Другое. Учительное собрание, да. А здесь была такая картина, что ходили по Зимнему дворцу и искали, так сказать, кому бы объявить, чтобы они убирались. Даже найти никого не могли. То есть там вот это вот боев с женскими батальонами и так далее, всего этого не было. Это чушь собачья. Так вот, пришли. Охрана, так сказать, вся оттуда разбежалась. Угу. Временное правительство тоже разбежалось. Все.
На этом... Слились, да? Так это сейчас называется.
То есть была бескровная и очень легкая революция. Правда, после нее была почти сразу попытка контрреволюционного переворота в Москве. Угу. Восстание юнкеров. Где пацанов 14-15 лет подняли на борьбу с большевиками. Угу. И бросили против, в общем-то, воинских частей, которые поддерживали большевиков. Ну... Собственно говоря, вот нашлись благородные люди, которые решили пожертвовать пацанами.
Не задалось.
Да, не задалось. А дальше начали организовывать белое движение. Главной силой белого движения на первом этапе и самой успешной оказался корпус белочехов. Это австрийские и чехословацкого происхождения военнопленные, которые согласились воевать против Австрии в составе русской армии. И вот их после заключения Брестского мира... отправили на Дальний Восток, Владивосток, как раз, чтобы погрузить там на корабли и отправить к французам, чтобы они там продолжали воевать. Ну, потому что мы-то из войны с Австрией и Германией вышли, и обязались, так сказать, что на нашей территории этих сил не будет. Они должны были быть благодарны, чем было чехи. Дело в том, что большевики отказались их выдать австриякам. А австрияки этого хотели. Так вот, но наши выдать отказались, отправили вот на Дальний Восток, но англичане и французы их успешно распропагандировали. И устроили мятеж. Но им нужно было, чтобы белочехи там на фронте, англичан и французов так сил хватало. Им нужно, чтобы белочехи, так сказать, здесь
правильно порядок установили.
Да. Ну и вот, собственно говоря, с восстания белочехов началась серьезная такая широкомасштабная гражданская война, которая постепенно вот, там, нарастали силы с обеих сторон.
Ну а это как вообще? Это неизбежность, необходимость гражданской войны после революции?
Скажем так, это зависит от того, насколько эффективно подавлены господствующие классы. То есть в некоторых случаях революция заканчивается быстро, энергично. Кого не нужно, сразу выкинули или перебили. И на этом все закончилось. Или вообще решили просто очень эффективные нормальных рычагов власти и возможности даже эту власть как-то пробираться.
А на Украине мы видим нечто другое.
Так
да?
Нет, дело в том, что на Украине там что интересно. Революция, я говорю, это опять же как идет сюда. Это события, связанные с изменением социальной структуры общества либо общественно-экономической формации. А что мы видим на Украине? Что мы до этого видели в других цветных революциях? Вот Тунис, Грузия, вот эта вот революция Роз, блин. Там мы видим какую картину? Банду геть. Там Янукович, вон, да, Янукович агень, да. Шеварнадзе, вон, да. То есть.
Направлено против конкретной личности. Конкретной
личности.
Окружения.
Да. Да. И при этом на смену приходит другая личность, которая, в принципе, ничем не отличается, кроме, ну, как бы, личной харизмы. То есть, если мы берем, допустим, по отношению к русской революции, то это получается, что, ну, допустим, вот временное правительство, да, не приходит к власти. Оно просто вот свергает Николая II и ставит, допустим, императора Михаила I. Это переворот, это не революция. Оно ничего не меняет. То есть, все остается по-прежнему. Поэтому всегда даже начинающуюся революцию можно определить по лозунгам. Вот когда на Украине собирался Майдан, тот же самый Киев, там же многие люди действительно решили искренне, что это революция, прискакали со своими транспарантами, типа того, долой власть олигархов, всю власть народу и с прочим бредом. Их оттуда правосеки пинками выгнали. Там, например, такой была, есть организация на Украине «Боротьба».
Да.
Левая организация, которая сначала активно держала Майдан, организовала даже свою сотню на Майдане, получила там по мозгам, была оттуда вытянута. Почему? Лозунги неправильные.
А что они хотели?
Они хотели как раз революционных, они хотели власть народу и отобрать власть у буржуазии. Им сразу объяснили, что Майдан, он не за это. Майдан, он за банду геть, и мы хотим кружевные трусики, и в Евросоюз, а не в таможенный. Да?
И свою банду хотим поставить, а вовсе не вашу.
Нет, мы вообще хотим, чтобы была банда.
Да.
Так вот, а вы хотите, чтобы банды не было? Это как? А как мы будем, так сказать, грабить вот это быдло, которое здесь скачет? кто нас будет кормить?
Не самим же работать.
Ну да. И вот в этот момент как раз-таки у некоторых вот, революционеров, которые действительно с революционными лозунгами приперлись, начало наступать просветление. Сейчас, например, борьба находится в жесткой оппозиции к нынешней киевской власти, а коммунистическая партия Украины вообще тупо распущена и запрещена законом.
И запрещена, да.
То есть ее запретили на Украине. То есть все шикарно, все здорово. То есть там как раз объяснили, что вот тем, кто хочет революцию, им на Украине не место. Мы сейчас революцией называем другое. Революция — это когда банду геть, мы попрыгали, и в результате министр экономики у Януковича, господин Порошенко, становится президентом Порошенко, победившей революцию. Ну, все правильно. И так происходило везде. Так происходило в Грузии, в Тунисе. И вот в Армении, допустим, там как вот начинается событие, опять же, непонятно, то есть то ли революция начинает назревать, ну, тем более, что повод, в принципе, советский был, то есть уровень жизни народа падает, да, а тут еще армянские энергетические сети поднимают тариф очень сильно.
Ну, говорят, так, они не армянские, а наши.
Так типа, вот, нет, они армянские, но принадлежат они нашим олигархам. То есть, Интеррао, это вот как раз вот там Игоря Сечина, да, они все здорово, они поднимают вот этот вот тариф, и им-то плевать, они деньги делают.
Вообще, отвлекаясь чуть в сторону, в общем-то, у нас, по-моему, не так много союзников из числа бывших республик.
Так они же у нашей страны есть союзники. И в какой-то мере есть союзники у нашего народа. У олигархов союзников нету. Вот. У них жизнь другая, они по-другому живут. Деньги интернациональные, они национальности не имеют.
Задача, наверное, руководства страны – это окружить себя поясом.
Давай мы просто вспомним насчет вот как раз руководства страны, поясом, патриотизм и так далее. Вспоминаем опять русских промышленников Первой мировой войны. Казалось бы, ну, это их кормушка, их страна, да. Но снаряды-то все равно будут в два раза дороже. Вот так же и здесь есть возможность взвинтить цену. Значит, надо взвинтить. А то, что из-за этого мы потеряем союзника, то, что нас нагнут санкциями и так далее, то это мы на быдло переложим.
Но
это
все нормально. Двоякое получится. То есть, с одной стороны,
тогда можно вообще капитал вывести.
Это взвинчивание там, антиправительственных настроений внутри Армении. Параллельно с этим взвинчивание антирусских настроений.
Да.
Государственный переворот по образу и подобию всего, что мы видели до этого. Дальше гражданская война, ну, в каких-то там проявлениях больше убьют, меньше убьют. И я даже представить такое не могу, чтобы стоящие с боков на низком старте Турция, Азербайджан и Иран этим делом не воспользовались.
Они воспользуются, но вот на Украине же тоже там все пользуются, кто может, правильно? Скажи, интерес, какого из олигархов там пострадали? Российского или украинского? Ну, Порошенко явно не пострадал, да?
Да, наверное.
Строго наоборот.
Увеличил даже все. Да.
То есть с олигархами-то все нормально. Я говорю, финансовый капитал, он интернациональный, у него нет родины. Это просто перераспределение бабла, это интересы. Бизнес, ничего личного.
А государство куда в таком случае смотрит, например, наше?
Ну, а давай вспомним, допустим, а куда смотрело американское государство в годы Второй мировой войны, когда американские компании работали на гитлеровскую Германию прямо во время войны?
Ну, тут приходится признать, что Советский Союз сформировал наше мышление в определенных, так сказать, категориях, когда ты привычно думаешь, что государство, оно плохо тебе делать не должно. Оно должно заботиться само о себе и должно заботиться о народе. А вот эти вот проявления, когда не пойми кто, ради зарабатывания собственных денег, значит, устроим какие-то это под все обвинения госдепов там и прочее, прочее, которые...
Которые, кстати, реально виноваты тоже.
Конечно.
Они в этом активно участвуют.
Да, да, но вы это, в зеркало хоть посмотритесь.
Ну да.
Как это? Что же это такое? То есть, это очередная дыра на Кавказе будет, очередная война на Кавказе будет. Миллионы беженцев, как это обычно принято, которые прибудут сюда, ну как в перестройку, когда ломали страну на ненависти к русским, а потом все эти, кто русских ненавидит, оказались здесь, потому что там делать нечего, ни денег, ни хлеба нет. А приехав сюда, соответственно, здесь начинает вскипать встречная ненависть, начинают формироваться свои нацисты массово. И
всегда есть кого на кого натравить.
Конечно, да.
Реально показав, так сказать, что вот это способ борьбы с революцией. Национальная рознь, например, это один из лучших способов борьбы с революцией, например. Так вот, а вот в Армении, в принципе, повод для возмущения у народа, для того, чтобы выйти на улицы, есть, да? И вот сначала выходит народ, типа, бороться против повышения тарифов. Это может быть просто борьба людей за свои права. Не грабьте нас так нахально.
Я бы даже сказал, что это не совсем борьба, это просто резкое выражение недовольства происходящим.
Просьба не грабить так нагло, да?
Да.
Это может быть начало революции. Типа, мы хотим жить в обществе, где не будет, допустим, капиталистов. Или, наоборот, где будут строго меритократия, там, власть ученых и так далее, и вообще мы позовем масонов.
Угу.
Так вот. Либо это может быть Майдан. Вот сейчас, когда уже пошли первые лозунги, да, с этой армянской бучи, да, мы уже начинаем видеть, что там как раз-таки все переливает в Майдан. То есть мы устроим там бучу, люди там будут убивать друг друга, но сама структура общества социальная меняться не будет ни в коем случае. Там люди не требуют отобрать власть у капиталистов, они не требуют национализировать энергетические сети. Там этого нету, в этих требованиях.
Не повышать тарифы, это главное.
Нет, не главное. Там теперь уже появляются лозунги типа того, русские вон, да? Можно подумать, их грабят там те русские, допустим, с тех баз, допустим, которые там, с той базы, которая там расположена. Да нет, они не грабят. Они обыкновенные люди, которые выполняют свой долг, которые служат своей родине. Кстати, даже они олигархам.
Ну, да.
Так вот, а те, кто грабят, они в Армению даже не заезжают, им там делать нечего. Они предпочитают куда-нибудь, там, не знаю, там Куршавель, там, Сейшел, еще куда-нибудь. Нафига им эта Армения нужна? Только как источник денег, туда они не ездят. Поэтому кого там собираются выгонять, вот эти вот, якобы армянские борцы за права и свободу, я не понимаю. Но лозунги уже появляются чисто майданные. То есть видно, что они собираются ушатывать ситуацию и устраивать драку не за лучшую жизнь, а за перераспределение пирога. Но при этом те, кто прыгают, они к пирогу никакого отношения не будут иметь, кто бы ни победил.
Их всех в АТО надо отправить, чтобы там их утихомирили.
Ну,
противоположная
да.
сторона.
То есть, вот в данном случае, я говорю, вот.
Ну, там заметно даже, ты знаешь, что есть, сперва это были там злобные мужики, теперь это уже там очень много студентов. Я так понимаю, студенты платят за электроэнергию, да? Видимо, эти там домовладельцы.
Студентов легче всего раскачать и вытолкнуть на улицу. Под любые лозунги, кстати.
Так точно.
Так вот, но здесь какой есть даже вот момент. Революция, например, просто так произойти не может. Ее нельзя просто взять и по вот мановению пальцев устроить. Почему? Потому что для революции любой, что сверху, что снизу, кстати, общество должно дозреть. То есть это когда меняется общественное сознание, революция становится... Когда люди начинают понимать, что крепостных быть не должно и людьми торговать нельзя, тогда происходит, допустим, антифеодальная революция. Правильно? Когда люди начинают понимать, что каждый человек заслуживает достойной жизни, а не только тот, кто хорошо нахапал и, так сказать, ограбил остальных, начинаются принимать законы, допустим, обеспечивающие какую-то социальную справедливость.
Низы не могут, а верхи не хотят. Да?
А вот, допустим, Майдан, цветную революцию, можно устроить где угодно, когда угодно. Другое дело, что если в стране все спокойно и ничего вроде бы не меняется, ни в худшую, ни в лучшую сторону, то там это приходится устраивать за значительные деньги. А если, допустим, где-нибудь помогут, ну вот как сейчас в Армении помогли, то есть там кто-нибудь хорошо хапнет там, и так далее, вызовет народное возмущение, то это получается намного дешевле и проще. Так вот, и вот здесь, в принципе, дальше все зависит от самих, собственно говоря, армян. Они свою жизнь сейчас в этом плане строят.
Да, я
то
не
есть,
думаю.
Прочухаются они, поймут, что они бьются за тарифы или бьются за то, чтобы, мягко говоря, русские уходи, банду едь, поставим другую банду. Вот, поставят другую банду, они тогда поймут, что такое небо в овчинку. Потому что изгнание русских баз, это сразу, так сказать, ну, азербайджанская армия, например, ну, военные расходы Азербайджана в несколько раз больше, чем военные расходы Армении. Население в Азербайджане гораздо больше. Армия многочисленнее, лучше вооружена.
И, возможно, даже уже неплохо обучена.
Да. И плюс к этому имеет мощного регионального союзника, Турцию. Армения, если русских вон и так далее, остается...
Один на один, да.
Один на один со всеми соседями хором. И что они будут делать? Как их выпнут мощным пинком с Карабаха, за который они сражались, да? Как их поставят раком, как тех же самых сербов, и будут делать все, что хотят? Это неизбежно будет. Но они этого сейчас не понимают. Они как бы борются за свою свободу, не понимая, что борьба с повышением тарифов — это борьба за свои экономические права, а не за свободу.
Задача всякой этой сволочи, которая у них присутствует точно так же, как присутствует у нас, на Украине, в Грузии, в Прибалтике. Задача сволочи оседлать протестные настроения. И момент, собственно говоря, специфический. То есть выходящие можно там своих соседей позвать, выбежать на улицу. Да, действительно, мы недовольны. Но когда ты собираешься на митинг, есть руководство, которое митингом руководит, принимает резолюции, выдвигает требования. А это будешь уже не ты, там, слесарь Саркисян и сантехник Аванесян. Это будут другие люди, которые к этому готовились, у которых есть опыт. Ну, как это было на Украине, как это было в Грузии. Вот, они выпрыгнут. Они уже выпрыгнули, судя по лозунгам, в первые ряды, организуют руководство, да, возьмут под контроль, ну а дальше все.
А совершенно... правительство Армении, ну может как, либо просто сейчас попытаться защитить своих граждан, просто подавив все эти выступления жесткой рукой, взять и все-таки обеспечить, ну, то, что обязывается обеспечивать государство, защиту своих граждан. То есть, чтобы граждане вспомнили, что эта страна ихняя. Ну, например, те же самые тарифы взять и вернуть на прежний уровень. Не подымать их хотя бы.
Не знаю, а как тут можно договориться с людьми, у которых есть деньги? Возможно ли это вообще?
Иногда возможно, когда эти люди пугаются до усирачки. Это оказывается очень даже возможным. Например, как американская, те же самые американские предприниматели пошли на многие компромиссы, на очень многие, после Великой депрессии и во время нее. Как под страхом того, что произошло в Российской империи, где появился Советский Союз, пошли могучие социальные преобразования в Европе, где на горло своей жабе наступали европейские капиталисты, потому что как, а иначе будет совсем беда. Иначе отберут все.
Да.
Показали, что могут. Так вот, то есть договориться, в общем-то, можно. Так вот. И второй вариант у правительства Армении есть, это действительно пойти на революцию сверху. Ну, допустим, обратно забрать те же самые энергетические сети и спокойно самим определять, сколько платят их граждане за электричество, можно сделать вообще бесплатным, потому что все равно это круговорот денег внутри самой Армении будет. Так вот, но это решать армянскому правительству. Но пока что оно решает все как-то очень странно. Посмотрим, до чего допрыгается. Но надеюсь, что Майдана в Армении не будет. У нас союзников и так мало. Олигархам нашим мы по рукам настучать не можем, чтобы они, так сказать, наших союзников не распугивали, не расталкивали. Ну, вот, кстати, на тему даже вот союзников. У нас же реальный военный союз, вот именно военный союз, есть только с одной страной.
С Белоруссией.
С Белоруссией. И вот когда наши олигархи пытались отжать то вот, Беларусь-Калий, да, то молочную промышленность Белоруссии. Ну, вот там, кстати, Лукашенко, он как раз вот без всяких революций сверху, он просто вот выполняет обязанности, которые вот... должно выполнять государство. То есть, типа, обеспечивает интересы проживающего населения и своего государства, что бы он там ни делал, как бы его ни критиковали, да? Но он следит за тем, чтобы заводы работали, поля были распаханы, да? И чтобы, допустим, вот такие важнейшие предприятия, они были все-таки в руках Белоруссии. И идет даже на конфликт с союзником. Но нам ведь союз чуть не разорвали наши славные олигархи. Чисто из своей жадности. Вот сейчас могут разорвать, в принципе, дружеские отношения с Арменией.
Молодцы, что сказать.
Ну?
Молодцы. А, извини за вопрос, это у тебя про что?
А это как раз-таки почему происходят революции зачастую. То есть, что такое социальное напряжение? Вот как меняются собственные взгляды в обществе? Это один товарищ, их историан, то есть историк, который довольно активно пишет в интернете, купил учебник на развале и отсканировал несколько страниц, потому что ему безумно понравились. Так вот,
что за учебник?
Вишневский арифметический задачник для начальных училищ и подготовительных классов гимназии и реальных училищ. 1911 год.
Так, 20 век.
Российская империя, вот это как раз где все благостно, все прекрасно, все жили. Вот, допустим, нормальная задачка в школьном учебнике. Ну, гимназия – это школа.
Давай.
Так вот. Ребенок родился 12 мая в 9 часов утра, умер 11 июня того же года в час пополудни. Сколько времени жил ребенок? Это школьная задача. Номер 1123.
Бытовая оценка.
Или, так вот, тоже есть отличная задача. Вот 11.74. Так, 25 нищих получили 2 рубля 75 копеек, поскольку копеек досталось каждому. Вот. Ну, сам видишь, вот здесь сканы этого учебника есть, да, все нормально, да? Так вот, то есть, И вот на фоне вот как раз нищих, да, и да, так далее, да. Вот. Задача 1269. Продано имение, в котором было 6745 десятин пахотной земли, 2820 десятин лугов и 1392 десятины леса. Пахотную землю продавали по 241 рублю за десятину, луга по 136 рублей за десятину. А почем отдавали десятину леса, если все имение продано за 2 422 489 рублей? Это золотые рубли. Это вот где 10 рублей, это золотая монета. 2,5 миллиона. И небольшая задачка дальше. Вот это все в одной империи, в Российской империи, это задачки, которые, в принципе, для всех понятны. Это как бы задачки из жизни почти. Так вот. На фабрике работали мужчины, женщины и дети. Всего 651 человек. Дети составляли 1/7 часть. Женщины – 1/3 часть всего числа рабочих. Остальные были мужчины. Сколько нужно платить рабочим в неделю, если денная плата для детей 30 копеек? Угу. Это сегодня работа. Женщина получает на 15 копеек больше, а мужчина получает вдвое больше, чем женщина. То есть, это, во-первых, показано вот равенство. То есть, люди получают не за работу, а за расположение. То есть, мужчина получает в 2 раза больше женщин. Даже если работу сделать одно и то же. Угу. Дети получают еще в 1,5 раза меньше женщины или в 3 раза меньше мужчины. И дети при этом работают на заводе. Но здесь еще есть такой интересный момент. Дело в том, что этим всем рабочим, вот 651 человек, да, нужно работать, не тратя ни одной копейки вообще ни на что, ну, то есть как роботом. Да? Даже не роботом, робот все-таки обслуживание требует. Как бестелесным сущностям, питающимся светом. Так вот, нужно работать 15 лет всем вместе, чтобы купить вот это вот имение с более вышестоящей задачки. То есть вот здорово, правильно?
Это данный учебник было бы неплохо подарить известному автору Григорию Остеру, который сочинял такие смешные задачки про Советский Союз.
Да, как раз вот. Потому что здесь это как раз таки не смешной учебник, это не школьный смешной учебник. Это для всех, и когда там написано нормально, сколько прожил ребенок, да?
Ну, это норма жизни, что он умирал, да? В общем-то. Никого это не удивляло.
Так вот, это таких задач на самом деле много. Но мне вот еще нравится последняя вот как раз задачка, которая здесь есть. Задачка номер 503. Хозяйка сделала покупок в булочной на 91 копейку. Она купила 11 трехкопеечных булок, 19 двухкопеечных кренделей, а на остальные деньги взяла французских хлебов ценой по 5 копеек. Сколько хлебов купила она? Та самая знаменитая французская булка.
Каким бы печальным ни показалось, именно против этого революция и была. Дабы ни задачников таких, ни задачек в мозгу не возникало. О степени успешности, конечно, судить сложно, но я таких задач в детстве не видел.
О степени успешности можно судить хотя бы потому, что для нас кажется странным и диким, что, допустим, люди, находящиеся наверху, отслеживают интересы не государства, а какие-то свои личные. Вот нас это удивляет,
и это тоже,
вгоняет,
да,
в ступор. Уже это показывает, насколько успешно были вот, насколько успешны были российские революции.
Ну, что сказать. Будем сидеть и ждать, чем же все это закончится.
Да? Ну, и братьям-армянам, держитесь.
Успехов, да. А на сегодня все. До новых встреч. Мальчик родился 17 января 1873 года. Когда он умер, если прожил 3 года 4 месяца? Урок чтения продолжался 1 час 10 минут, урок чистописания 55 минут и урок закона Божия 1 час 30 минут. Сколько времени продолжались все 3 урока? В деревне было 75 домов. Во время пожара 36 домов сгорело. Сколько стало домов в деревне после того, как погорельцы поставили 22 новых дома? Выключай.